15.04 в Москве на часах, и самое время начать наш новостной дайджест выходного дня. Суббота, 25 сентября.
Красиво сказал.
На дворе. Да. А я так всегда говорю, Евгений, дайджест. почаще к нам захаживайте. Да.
Понял. Выходной день. Все. Будет сделано.
Да. Что за окном у нас, я не вижу, видит Евгений. Пасмурно,
за окном у нас моросит дождик. А зачем ты настроение портишь? Вот людям? Что? Дождик моросит.
Да? Я поднимаю настроение тем, кто нас слушает из солнечных краев.
И у кого солнышко.
Да, я надеюсь, что такие есть. Но ливни в районе Сочи. Вот там действительно серьезная стихия разошлась. Дома затапливает, дороги перекрывают. Этап Формулы-1 может быть перенесен, как назло он пришелся на этот уикенд.
Да. Из-за ливневых дождей резко прибывает вода в нескольких реках. В первую очередь сообщают о реке Бу в Лазаревском районе. Подтопило несколько участков, также поднимается уровень воды в реке Ло. Их почему-то называют залповые ливни. Ранее я не слышал такого определения залповые ливни. Ну, как сказал один наш собеседник, с которым мы связались, это, знаешь, то идет дождь, то не идет, то идет, то не идет. Вот такая вот история сейчас продолжается в районе Сочи. Кстати, не только Сочи. В Туапсе тоже плохая погода, тоже ливни. В общем, Черноморское побережье Краснодарского края. Автомобильное движение на федеральной трассе Джубга-Сочи перекрыто. Но говорят, что на всех реках в том районе автоматические датчики стоят. Сообщение об опасном подъеме уровня воды пока больше не поступало, в МЧС говорят. Но главное управление передает 3 экстренных предупреждения. В течение суток 25 и 26 сентября сильные дожди. И, ну, то есть не только сегодня, да, но и завтра. Ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром. Все, как мы любим. 20-22 метра в секунду, да. Ну, и понятно, что подъем воды на реках, говорят, иногда возможно достижение неблагоприятных отметок. И что вот меня, глядя отсюда даже, так напрягает. Имеется опасность формирования смерчей. Вот это вот совсем никуда, на мой взгляд, не годится. Ну, и что касается Формулы-1. Значит так, Формула-2 вообще не пройдет пока. Пока не пройдет. А что касается Формулы-1. Сначала говорили, что тренировки проходят по намеченному графику, и что квалификация тоже пройдет, ну, вот в соответствии с графиком. А теперь добавилось словосочетание «будут действовать по фактической погоде». Ну, говорят, что сейчас главный приоритет, конечно, на квалификации. Давай сейчас послушаем человека, который поехал в Сочи специально для того, чтобы рассказывать своим читателям, ну, а заодно и слушателям радио «Спутник», как же будет проходить квалификация. Заместитель главного редактора портала F1news.ru Андрей Лось.
Такое бывает периодически, редко, но бывает. В принципе, ничего страшного в этом нет. Гонщики – большие профессионалы, так сказать, того дела, которым занимаются. Да, это повышенная нагрузка и на команды, и на пилотов, но, тем не менее, справиться с ней вполне реально. И мы уже не раз видели в прежние годы, что, в принципе, какую-то дополнительную интригу привносит.
Не знаю насчет дополнительной интриги, конечно, Андрею виднее.
Вообще, но дождь всегда приносит интригу, но порой он, конечно, и портит весь уикенд, как это было совсем недавно, в конце августа в Бельгии, в СПА, есть такое местечко. Кстати, моя любимая трасса Формулы-1 Спа-Франкоршам. Так вот, и она, по сути, не состоялась. Ну, юридически она состоялась, но, конечно, никаких гонок там не было. Там поездили в дождь за машиной безопасности, с ограничением скорости, разумеется, и зафиксировали результаты по одному кругу. всего. Вот, то есть, ну, как они стартовали, то есть все решилось в квалификации. Это первый прецедент в истории, самая короткая гонка в истории. Они даже целый круг не проехали, если километраж брать, потому что они заехали на питлейн. То есть, а он там
Хорошо. А тогда объясните мне, пожалуйста.
Как быть с Сочи?
Никита. Не, как быть с Сочи, я сам тебе
тоже
объясню.
Тоже могу объяснить.
Я тебе объясню сам. Я, что касается... Ну, а зачем? Зачем тогда это все сделать? Почему нельзя это... Ну, скажите, слушайте, в этом году у нас не получилось. Давайте в следующем сезоне. Давайте в следующем сезоне погоняем по-честному, а не за машины безопасности.
Вот это хороший вопрос, потому что на самом деле в правилах есть еще некоторые проблемы. И вот после скандального, не побоюсь этого слова, Гран-при Бельгии этого года руководство Формулы-1 инициировало, так скажем, беседу с командами, с привлечением, видимо, специалистов из Международной Федерации Автоспорта для того, чтобы какое-то решение совместное выработать.
Да,
чтобы такого больше не было, какие-то действительно переносы обсудить. Но сейчас, на самом деле, последние два года для Формулы-1 это такое испытание, потому что вот этот большой цирк, как его иногда называют на жаргоне. Нет, я имею в виду, это вот все команды, им же нужно собраться и прилететь во всем составе в новое место, в какую-то точку на планете. Да. А у нас последние два года эти точки на планете периодически закрывались из-за коронавируса. И поэтому там, например, Гран-при Турции то откроется, то ребята уже готовы лететь, они такие, нет, у нас опять пандемия. Тут же ищут замены, меняют Гран-при местами и так далее. А теперь еще, оказывается, и погода у нас так может поступать. Ну, это уж совсем ни в какие рамки действительно не лезет.
И мы возвращаемся в Сочи, что касается квалификации. Ну, еще ведь вот этот ранний закат солнца в 18:12 по местному времени. Долго ждать, когда же перестанет идти дождик, тоже не получится. Долго откладывать квалификацию. Что наш собеседник еще подчеркнул? Ну, да, действительно, такое бывает, и Никита нам рассказал, и пилоты, вполне возможно, готовы к переносу квалификации. Ну, жалко зрителей, которые сегодня с самого утра тусуются на этом автодроме в Сочи, и собственно, и все. Ну, вот они туда приехали, а есть же такие преданные фанаты Формулы-1. Ну, вот они приехали сегодня с утра, а там то дождь, то не дождь.
Судя по всему, вот сейчас вот я наконец-то сумел выяснить в лайве, я обновлял твиттер ФИА, Международная Федерация Автоспорта, но там почему-то не было уточнений, либо я не умею пользоваться твиттером, но вот в специализированных приложениях я увидел, что стартовала все же квалификация, ее на 15 часов переносили, но, возможно, она могла быть сдвинута, но все же стартовал уже первый сегмент, идет и гонка Формулы-2, во всяком случае, на данный момент запланировано на 16:45 в Москве.
То есть все-таки должна пройти.
Да. Значит, первая субботняя гонка пройдет, вторая отменена. В Формуле 2 такие интересные правила, там две гонки проходят. Обойдутся в этот раз одной, приоритет, конечно, всегда отдается F1, Формуле 1.
Было бы странно, да?
Да. Пока сделаем паузу и перенесемся на другой берег Черного моря.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Здесь же выражение такое, да, крымская весна. Вот теперь что, крымская осень, что ли? Потому
получается
что там
так.
В правительстве ожидаются перемены. И сегодня стало известно, что уже ушел в отставку министр транспорта Евгений Исаков. Он проработал на посту меньше года. Ну, а раньше действительно была такая инсайдерская информация о том, что Исаков уходит в отставку. Но говорят, что готовятся и новые отставки. Правда, вот персоны пока не перечисляют. Собеседник агентства РИА Новости в правительстве, неназванный, сказал, что курс обновления структуры власти продолжится. Ну, вот так. Я думаю, может быть, это... Ну, потом, обновление власти — это неплохо. Это неплохо, да? И как бы все говорят, что, конечно, вот эта вот ротация, она должна продолжаться. У меня возник вопрос. Ну, так вот эти перестановки или там отставки в правительстве Республики Крым, это после выборов, может быть, в Государственную Думу? И я подумал... А может быть, это обыкновенная работа по обновлению? И вообще, если человек проработал меньше года...
А может быть, человек в чем-то провинился?
На посту министра... Не, может быть, и провинился. Да, ну, может быть, и провинился. Но у меня вопрос. Если министры будут работать меньше года, так они же ничего не сделают. Ну, просто же ничего... Ну, что ты
успеешь, около года только в курс дела надо входить.
Мне кажется, да. Но тем более, что касается, там, например, таких, ну, больших... ну, хотя нет. Мне кажется, что даже вот Министерство культуры возглавить, и то это ничего себе работа. Вот что по этому поводу мне сказал председатель Крымской общественной организации «Центр политического просвещения», политолог из Крыма Иван Мизюхо.
В правительстве Крыма постоянно происходит кадровая ротация. Это отличительная управленческая черта главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. Я думаю, что даже местные политические эксперты уже сбились со счету, сколько в Крыму было министров жилищно-коммунального хозяйства, министров, отвечающих за транспорт, здравоохранение и экономическое развитие.
Ну и мы не должны забывать, что бывшему вице-премьеру Крыму Евгению Кабанову предъявлено обвинение в хищении из бюджета путем мошенничества 57 миллионов рублей. Следствие заинтересовалось бывшим министром строительства региона Михаилом Храмовым, который тоже ушел в отставку. Ну, а что касается вот нынешних перемен в крымском правительстве, говорят о том, что, скорее всего, сократится и число вице-премьеров. Ну, в общем, когда все станет известно, ну что же, расскажем об этом, обсудим это вместе с Никитой Воронковым.
А может быть и без, но обсудим.
Обсудим.
Да, через паузу дальше. Босфорское столкновение. Не смогли его избежать российские и турецкие сухогрузы «Русич-10» и «Тахсин» и «Мамаглу».
Давай сразу скажем, погибших и пострадавших нет, но ущерб судам нанесен. Мы сначала, ну, сразу после столкновения туда же направили буксиры береговой охраны. По данным этой службы, вообще, Босфору сегодня не везет. Там еще один инцидент с участием российского судна произошел. Судно шло из Тикердага в Россию. 140-метровый сухогруз «Волжский 40» на выходе из Босфора столкнулся с рыболовецким судном. И тоже буксиры береговой охраны отвели сухогруз к месту якорной стоянки. Ну, а тут вот еще «Русичи», «Тахсин» и «Мамаглу» столкнулись. И по предварительным данным, конечно, это все сейчас будут расследовать, но по предварительным данным, якобы у турецкого судна отказалась система рулевого управления. Но это, конечно же, будут еще доказывать и расследовать вот эту всю историю. И я подумал, ну, понятно, да, что пролив или канал, ну, регулярно случаются такие ЧП, это не открытое море. Но кто в данном случае, например, вот столкнулись два судна, кто отвечает за вот этот инцидент? Мне стало интересно. Это экипаж судна, это капитан корабля, да? Ну, вот что мне рассказал капитан первого ранга, председатель клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ в Санкт-Петербурге Игорь Курдин.
Есть международные правила предупреждения столкновения судов. МППСС 72. Кто-то должен был уступить дорогу, но кто-то должен был предвидеть, что корабль может нарушить правила, и тогда хорошая морская практика должна помочь капитану избежать столкновения, даже если он должен был не уступать дорогу. Все сейчас будет зависеть от обстоятельств этого происшествия. И, как правило, ничего сложного в таких расследованиях нет.
Конечно, мы-то привыкли к... Ну, к печальным. Печально мы привыкли к ДТП, но вот... Такие инциденты регулярно происходят. И не только в Босфоре. В Босфоре 100 судов в сутки проходят через Босфор. Ничего удивительного, да, что иногда там случаются инциденты. Но ведь недавно на Волге тоже столкнулись два пассажирских небольших маломерных судна. Тоже идет сейчас расследование. Но самый интересный, на мой взгляд, инцидент произошел летом этого года в прекрасной Эстонии. Там судно, перевозившее пассажиров, вышло из небольшого порта и следовало на остров Саарема, самый крупный остров в Эстонии. На этом же судне присутствовал уходящий президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Да? Mm-hmm. Вот и что ты думаешь? И что ты думаешь? Почему-то, по непонятным причинам, судно вот это вот с президентом на борту среди пассажиров врезалось в причал. Ну вот почему? И погода была нормальная, хорошая. То есть все было в порядке. Просто взял, врезалось в причал. Почему это произошло? Вот до сих пор разбираются.
То ли неисправность, то ли халатность капитана.
Ну, не рассчитал, может, немного. А может, знаешь, настолько переволновался, что... Ну, без. Там, ну, такие, знаешь, незначительные
просто
травмы. Но я думаю, что люди-то испугались.
Швартовка, назовем это
да.
так.
Ну, и судно повредилось, и пирс повредили. Причину до сих пор не знают. Я думаю, что просто капитан переволновался. Ну, президент вез. Поэтому...
Вот такая версия от Евгения Майструка в эфире «Радио Спутник». Пока мы сделаем небольшую паузу. И рады бы расширить, но никак нельзя.
Да, вот в Пентагоне сказали, что углубить военные контакты с Россией.
Это военный сленг?
Сленг.
Именно сленг, да.
В общем, не получится расширить военные контакты с Россией, потому что, внимание, это запрещает закон. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, серьезно, говорит. Это потому что запрещает закон. Американское законодательство ограничивает возможности для взаимодействия с российскими военными. Это пресс-секретарь Пентагона, господин Кирби, сказал. Он прокомментировал интервью председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Марк Милли возвращался из Хельсинки. А из Хельсинки, это понятно, да, до Вашингтона сколько лететь долго. Вот он... во время вот этого вот перелета стал давать интервью, ну и заодно сказал о сотрудничестве с Россией. Так вот, Милли выступил за расширение военных контактов с Москвой. Друзья мои, за. Это, мне кажется, обошли вниманием очень многие, а это, ну, такая... Не так часто в последнее время, в последние десятилетия, я бы сказал, Объединенный комитет начальников штабов США говорит, что да, вообще-то можно было бы и расширить военные контакты с Москвой. Но тут сразу же Кирби сказал, Пентагон приостановил сотрудничество с Россией из-за ее, цитата, агрессивных действий на Украине. Все. Все, понятно, да? Все. Что сказал пресс-секретарь. И говорит, как по политическим соображениям, так и по букве закона. Но он говорит, что мы и так достаточно сотрудничаем с Россией. Он говорит, ну вот есть у нас контакты по поводу Сирии. И все остальное — это ограничения законодательные. И Кирби говорит, я уверен, что генерал Милли знает про эти ограничения. Это я все к чему? К тому, что, ну, сначала мы придумаем эти ограничения, мы проведем их через парламент Соединенных Штатов Америки, да, через обе палаты, а потом скажем, у нас ограничения, нам нельзя. Нет, ну, давайте так. Сами законы придумали, теперь говорят, что, ну да, теперь мы по ним живем. Ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин. Вот что говорит о возможном сотрудничестве в военной сфере России и США.
более глобальное расширение отношений. В моем представлении это все-таки к тем договорам 90-х годов, которые регламентировали количество вооружений в Европе, проведение взаимных инспекций на военных объектах. Много еще нюансов, которые просто почили в лету при прошлой администрации президента, а при новой пока еще к ним не вернулись. Ну, хотя бы вернулись к СНВ-3.
Ну, еще один момент, который не попал в этот фрагмент интервью. Конечно, Дмитрий Литовкин сказал, что самое главное, что между Москвой и Вашингтоном существует и работает прямая линия связи на случай возникновения каких-либо вопросов из области ядерной безопасности. Ну, то есть это, говорит военный эксперт, говорит, самое важное, что может быть, и эта связь остается. Ну, а, собственно, говорить о расширении военных контактов России и Соединенных Штатов, по меньшей мере, сейчас странно, и политически это вряд ли возможно, ну, с политической точки зрения, при администрации Байдена, а Трамп-то этого был ничуть не лучше, да? Ну, и с практической России особо никакого расширения контактов и не ожидает в ближайшее время.
После небольшой паузы отправляемся к следующей новости. Кардифф после Фазеля избран новый президент Международной федерации хоккея, и им стал француз, и достаточно сенсационно.
Почему?
Так утверждаются в хоккейных экспертных кругах.
Ну, я не знаю. В заключительном туре Тардиф набрал 67 голосов. Его соперник Райндель 39. Не знаю насчет сенсационности.
Ну вот Райндель, Франц Райндель был немец основным фаворитом.
Все, выбрали Тардифа. Это глава Французской хоккейной федерации. Кстати, его сын Люк Тардиф-младший, отличнейший, на мой взгляд, спортсмен, тоже хоккеист, но он в Канаде выступает. Так вот, Тардиф-старший избран на пост президента Международной федерации хоккея. Выборы состоялись в субботу в Питере в рамках полугодового конгресса организации. Швейцарец Рене Фазель покинул пост. Мне кажется, он там вечный.
Он там 27 лет. Был.
Вот не сенсация ли вот это, то, что Фазель покинул таки пост, с 94-го года возглавлял организацию. А для того, чтобы занять вот этот вот пост президента Международной федерации хоккея, нужно было набрать более 50% голосов всех делегатов. 4 тура голосования потребовалось. И дальше про Тардифа почти ничего не известно. Англоязычная Википедия, которая знает вообще все про всех, то есть я не говорю там что источники, ну, такие важные.
Надо смотреть
важные,
да. Франкоязычную Википедию. Да, да.
Понимаешь, ну, я обычно на Википедию стараюсь не ориентироваться. Думаю, ну, хотя бы в Википедии.
Ну, хотя бы азы понять можно, хотя бы.
Про откуда? Сына написано, про старшего, ну, видимо, сейчас только статья готовится. И, ну, что мне оставалось? Я попросил нашего продюсера Анастасию Грибову позвонить, ну, известному российскому хоккеисту, чтобы узнать. Ну, подождите, вот хорошо, Тардиф. Тардиф для России — это хорошо, плохо или вообще никак? Или, в общем, зачем мы вообще обсуждаем вот этого нового президента Международной федерации хоккея? Вот что нам сказал советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Пока первое впечатление нормальное, хорошее. А там посмотрим, что будет. У нас, я говорю, много людей переодевается в жизни. Как будут на другие на него влиять? Как он будет подаваться? Вот Фазель — это настоящий руководитель, который делал все для хоккея. Он убрал политику. Спорт есть спорт, хоккей есть хоккей. Вот такого надо, вот так надо держаться, а не поддаваться на какие-то провокации, как Олимпийский комитет.
Ну, Фазель, конечно, мастодонт, понимаешь, когда находишься на одной и той же должности. С 94 по 21 год, то, мне кажется, ну, какие вопросы вообще могут быть? Мне кажется, он вообще мог открывать с ноги двери в самые высокие кабинеты, да, тоже настолько был известный. И здесь у меня вопрос к Воронкову.
Кто такой Люк Тардиф-старший?
Дальше не знаешь ты.
Знаю.
Ну. Он, президент Международной Федерации
хоккея. Нет, а дело в том, что он родился в Канаде, у него есть паспорт еще и канадский, он играл в хоккей, ну, не на супер-мега-уровне, условно, там, чемпионат Франции. И что важно, он на посту президента Федерации хоккея Франции продвигал даже идею проведения матчей континентальной хоккейной лиги, ну, читай нашего открытого чемпионата России по хоккею, в Париже, и даже говорил, что можно во Франции задуматься о создании команды КХЛ.
Ну, ты думаешь, будут какие-то глобальные изменения, что касается вот Международной Федерации, вот в ближайшее время в связи с избранием Тардифа?
Я думаю, нет.
Нет? А давай надеяться на положительные изменения.
А что, что есть положительные изменения?
Я не знаю, я всегда жду положительных изменений после любых выборов. Даже после выборов в Госдуму.
Хорошо, давай надеяться. И в этом случае тоже. Спасибо большое Евгению Майструку. Мы говорим. Меня зовут Никита Воронков. Это был новостной дайджест выходного дня. И он завершился.